пошел снег, и Арина, открыв глаза, долго соображала, какой нынче день и какое, вообще говоря, время суток. Сообразить было трудно, и пришлось лезть за часами, которые тоже показывали нечто невообразимое. Она долго смотрела на них, пока, наконец, не сообразила, что они перевернуты вверх ногами. Она вздохнула, перевернула их, опять ничего не поняла, опять перевернула, но время не прояснилось. Тогда вместо часов она решила повернуть собственную голову так, чтобы циферблат оказался, наконец, у нее перед глазами. И тут Хохлов сказал хриплым с просонья голосом: «Что ты крутишься? Шею свернешь. Полдесятого». Откуда он взял, что полдесятого? На улице была темень, и как будто что-то шуршало. Снег терся, обеленные стены. Сёк их, налегал изо всех сил. «Нужно ехать!» Голос стал еще более хриплым, и с правой стороны что-то завозилось, словно впавший в спячку медведь поворачивался на бок. «Дороги завалит, мы отсюда не выберемся». «У тебя же джип?» — робко сказала Арина в ту сторону, где ворочался Хохлов. «А джип — это машина, которая не застрянет там, куда другая не доедет». Медведь фыркнул, кровать содрогнулась, и он встал. Темный силуэт на фоне темной стены. «Пойду в ванную. Или хочешь первое?» «Боже, сохрани!» Арина не хотела первой. Чтобы уйти в ванную, нужно встать прямо у него на глазах, пролезть мимо, повернуться задом, еще некоторое время идти до самой ванной, и только после этого можно будет закрыть за собой дверь. Когда дверь за ним закрылась, Арина нашарила выключатель, зажгла тусклую лампочку и огляделась. Наготу прикрыть решительно нечем. Она не захватила с собой халат, ей это даже в голову не пришло. Джинсы, то ли ее, то ли хохловские, валялись на полу. Сверху была навалена еще куча одежды, и на куче наивно и стыдливо белел ее лифчик, словно сдернутый в экстазе, хотя никакого экстаза не было и в помине. Господи, почему ей так не везет? Ей столько лет это представлялось именно в их общем с Хохловым исполнении, и вот оно так позорно провалилось. Фигуристам не удалось получить высший балл за исполнение обязательной программы. Впрочем, выступление в произвольной тоже не произвело особого впечатления на судей. Арина вылезла из кровати и стала торопливо натягивать на себя одежду, морщась от незнакомого мужского запаха, который пропитал за ночь все вокруг, кажется, даже ее кожу. Она понюхала свою руку в сгибе локтя и продолжала одеваться в каком-то неистовстве. Джинсы показались ей странными, когда она их натянула, и выяснилось, что это хохловские, разобранная и разрушенная постель, которая непристойно светилась в сумерках зимнего утра, не давала ей покоя, и, отшвырнув джинсы, она в два приема кое-как набросила на нее громадное неудобное покрывало. «Ну и пусть», — думала она все время, — «ну и пусть». «Ничего не вышло, и не надо нам ничего такого. Ну и пусть. Только бы выбраться отсюда и доехать до дома. А там уж она решит, что делать. То ли немедленно утопиться, то ли все-таки дождаться зарплаты и купить себе какие-нибудь сногсшибательные джинсы на все имеющиеся деньги, а потом просто тихо умереть с голоду». Когда Хохлов вышел из ванны, она была полностью готова, как английская аристократка перед приемом, и они уехали, даже не выпив кофе. И всю дорогу молчали, и он высадил ее у арки, даже во двор не завез, развернулся и пропал в снежной пурге, которую взметнули задние колеса его автомобиля. Арина побрела домой. Ужасно хотелось есть, и было понятно, что еды никакой нет. «Из-за душевной смуты», как говаривала учительница литературы Ольга Валерьевна, описывая состояние то ли Достоевского, то ли Чернышевского. Арина два последних дня до исторического уикенда не заходила в магазин, валялась на диване и страдала. Что делать? Ну вот что теперь делать? Все обошлось. В буфете на самом видном месте обнаружилась непочатая пачечка макфы, пестренькая, веселая, утешительная. Торопясь от голода, Арина вскипятила чайник и сварила себе небольшой тазик макарон и натерла приличную горку сыра. Утешая себя тем, что от таких макарон не полнеют, твердые сорта пшеницы, как-никак, она съела целую тарелку и положила себе еще и сверху посыпала сыром. Макароны аппетитно дымились, сыр аппетитно тянулся, и жизнь потихоньку налаживалась. «Ладно, как-нибудь, может, еще все и обойдется. Может, они останутся друзьями. Фу, какая гадость и пошлость в духе женских романов или сериалов. Они расстаются, но их уважение друг к другу так велико, что они находят в себе силы остаться друзьями. Какими еще друзьями, черт побери?» Макарона осталось совсем мало, и она выложила все, и в том, как они дымились на тарелке, было утешение и спокойствие, и удовольствие от того, что сейчас будет вкусно. «Ну и пусть», — подумала Арина, когдавеча утром, «ну и пусть». Звонок в дверь застал ее врасплох над драгоценными макаронами, которые уже кончались. Она никого не ждала. Мама знает, что она на уикенде, и Ольга знает, а больше прийти к ней некому. Оказалось, что есть кому. Пришла соседка. Арина Родина понятия не имела, как ее зовут. Знала только, что у нее есть довольно пожилая дочь Арининого возраста и собака, пекинес, лающая тонким голоском и выкатывающая при этом глаза. Соседка была склочная и неприятная. С Ариной никогда не здоровалась, и дочь тоже не здоровалась. Кажется, им не нравилось, что Арина иногда по вечерам играет на пианино пьесу Чайковского из цикла «Времена года». Это была единственная пьеса, которую она знала наизусть со времен музыкальной школы. А доставать ноты ей всегда было лень. «Почему деньги не сдаете?» Голос был такой, как будто Арина украла у нее драгоценного пекинеса и держит его в заложниках. «Какие деньги?» «Если бы вы чаще ночевали дома, — сказала соседка с подковыркой, — вы бы знали, что жильцы собирают деньги на металлическую дверь». «Боже мой!» — подумала Арина Родина. И еще она подумала о стынущих на тарелке макаронах. «Я давно сдала Анне Сергеевне», — ответила она со всем возможным достоинством, на которое была в данный момент способна. «Извините меня, я занята». И сделала попытку закрыть дверь, но соседка кинулась грудью и не дала. «Деньги уполномочена собирать я, а не Анна Сергеевна. Будьте добры, сдайте мне». «Я же сдала Анне Сергеевне. И если вам нужно, пойдите и возьмите у нее». «Нет, это вы, девушка, пойдите и возьмите». «До свидания». Арина предприняла вторую попытку закрыть дверь. «Вы хамка!» — взвизгнула соседка. Навалилась и остановила дверь. «Что вы себе позволяете? Как вы разговариваете со старшими? Вы что думаете, мне очень приятно ходить по квартирам и выколачивать деньги из разных хамов и негодяев?» Арина моргнула. Она не ожидала ничего подобного. «Вы думаете, вам все позволено? Раз за ней бандиты на джипах таскаются, так она и распустилась совсем. На рояле тренькает по ночам, денег в кассу не вносит. А дверь в подъезд вечно открытая стоит. Я на первом этаже живу, между прочим, а на улице мороз. Я честный человек, и у меня нет средств, чтобы обогреватели импортные покупать. Нет на вас прежней власти. Все заполонили, проклятые проститутки». «Хотите, я дам вам денег на обогреватель?» — предложила Арина и прищурилась. Что-то нужно было делать. Щуриться, притоптывать, барабанить пальцами. что угодно, лишь бы не вцепиться в соседкин шиньон, из которого лезли шпильки. А деньги на дверь я сдала председательнице нашего кооператива, Анне Сергеевне, и второй раз сдавать не собираюсь.
Не собирается она. Поглядите на нее.
Да я сейчас участкового вызову.
Да таких, как ты, к позорному столбу надо ставить.
Гулящая. Бабушка такая приличная женщина была, а это на джипах раскатывает и думает, что ей все позволено, а еще интеллигентку корчит.
Да я вам...
Заорала Арина Родина на весь подъезд так, что далеко внизу пекинес, видимо, проснулся, выпучил глаза и зашелся заливистым лаем.
«Вон отсюда! И чтобы духу твоего здесь не было!»
Соседка схватила себя за халат где-то в области горла, попятилась, и тапочка слетела с ее ноги, и она стала растерянно шарить, чтобы нацепить ее.
«Пошла отсюда!»
И Арина Родина, до сей поры корчившая из себя интеллигентку, сделала неприличный жест. «А деньги на дверь я сдала еще раньше, чем ты, то есть чем вы!» Даже в припадке буйного помешательства она не могла назвать человека в два раза старше себя на «ты». Она захлопнула дверь, но через секунду снова ее распахнула и еще крикнула вслед соседкиной спине, чтобы никто не смел вообще приближаться к ее квартире. И только после этого вернулась за стол и жадно доела подостывшие за время схватки макароны.
Странное дело, но от стычки ей вдруг полегчало, словно вскрылся какой-то нарыв,
и все еще больно, но понятно, что уже отпустила и дальше будет заживать. Когда в дверь снова позвонили, Арина Родина взялась двумя руками за стол, некоторое время постояла и потом вытащила из ящика половник. В случае чего, решила она, съезжу ей половником. По шиньону не больно, зато какой эффект! С половником в руке, очень решительная, она прошагала к двери и наотмашь распахнула ее.
«Черт тебя побери, Родионовна! А?»
«Б, ты мне чуть в глаз не дала!» На площадке стоял Хохлов, только в последнюю минуту успевший избежать рокового удара судьбы. В руке у него были три жухлые гвоздички, обернутые целлофаном.
«Хохлов, откуда ты взялся?»
«От верблюда», — ответил Хохлов. Он отводил глаза, и лицо у него было странным.
«Почему ты с половником?»
«По кочану», — сказала Арина. «Ты же уехал».
«Я приехал».
Она ничего не понимала. То есть она совершенно искренне ничего не понимала. Он видел это абсолютно точно. Надо же быть такой идиоткой.
«Ну? Что, ну? Мне можно войти?»
И он показал жухлыми гвоздичками на дверь.
«Ах, да!» — спохватилась Родионовна. «Просто я думала, что это соседка. А ты проходи, проходи, Митя!»
И он прошел. Она вошла за ним, закрыла дверь и естественным движением сунула половник на полочку под зеркалом, как будто там ему было самое место. После этого она покосилась на него, растерянно потерла щеки и спросила:
«А ты чего приехал?»
Хохлов стащил ботинки и подал ей букетик. «Это тебе. Только они, наверное, замерзли. Хотя баба, которая их продавала, сказала, что в тепле отойдут. Но я бы ей не очень верил, потому что она была совершенно пьяная».
«Спасибо», —
растерянно сказала Арина и приняла гвоздички. «Холодно на улице».
«Ужас!»
Цветы были сморщенные и почерневшие по краям. «Сейчас я найду вазу, поставлю их и сварю тебе кофе. У меня совершенно нет еды, потому что я думала, что успею в магазин, и мы уехали, а потом...»
Сейчас, я только цветы поставлю.
«Выкинь их в помойку», — посоветовал Хохлов. Взял ее за щеки и поцеловал глубоко и бестрепетно. И еще сильно, и страстно, и горячо, несмотря на холодные с мороза губы, и еще как-то очень уверенно и вкусно. «Это все неправильно», — сказал он потом. «Давай сначала».
«Что?»
«Все? Давай сначала все».
Арина обнимала его, и целлофановый пакетик от гвоздик шуршал по его свитеру. И Хохлов повернулся, вынул пакет у нее из рук и аккуратно пристроил рядом с половником. Она осмотрела на него, и он видел, как у нее расширяются зрачки.
«Все дело в том, что ты старый друг», — сказал он приглушенно.
«Я друг», — согласилась она. «Конечно, не очень старый, но уже пожилой».
«Вот именно!»
И он опять поцеловал ее. Гвоздички теперь не мешали, и она обнимала его изо всех сил.
«Я думала, все кончилось».
«Что ты?» — удивился он. «Еще ничего не начиналось. То есть началось, но как-то не так, как мне хотелось».
«Это из-за меня, да?» — спросила она и потерлась о него носом.
«Я все испортила, да?»
«Ты испортила мне жизнь», — пожаловался Хохлов.
«Давно.
Когда собралась замуж за Кузю.
Или еще немного раньше, когда твоя бабушка пекла лепешки, а я тебя учил... Постой, чему я тебя здесь учил?
Теории вероятностей.
Теории функции комплексного переменного».
«Точно», — подтвердил Хохлов с удовольствием, будто она сказала ему что-то очень приятное.
«Точно, так и есть». Он прижимал Арину к себе, гладил по спине, и ей казалось, что его большая рука обнимает ее всю, словно он держит ее на ладони, закрывая со всех сторон. И это было странное чувство.
«Хохлов», — вдруг спросила она, — «ты уверен, что тебе нужна именно я? А? Уверен?»
Он неспешно целовал ее в висок и, оторвавшись, велел: «Не задавай идиотских вопросов».
«Хорошо», — подумала она с замирающим восторгом. От виска, в который он ее целовал, мурашки шли по всей голове, даже макушку пощипывала.
«Как скажешь». «Я не буду задавать тебе глупых вопросов. Я не буду делать ничего такого, что не понравилось бы тебе. Я буду просто чувствовать, впитывать, ловить каждое мгновение. И пропади оно все пропадом. Я слишком долго ждала. Или не ждала. Я только сейчас придумала, что ждала именно его, с его пожухлыми гвоздичками, холодными губами, твердой шершавой щекой и запахом мороза и какого-то сложного одеколона. Раньше все было неправильно, а сейчас стало правильно. Неловкость, которая почти не давала ей дышать в первый раз, вдруг вся куда-то делась, и она стала ласкаться к нему так, как никогда и ни к кому не ласкалась. Арине вдруг стало наплевать, что именно он о ней подумает, и подумает ли вообще. И вдруг ей захотелось свести его с ума. Вот просто взять и свести, так, чтобы он тоже не мог дышать и тоже чувствовал только холод в затылке и еще что-то такое непонятное в позвоночнике. И неукротимый, неуемный, сумасшедший восторг, когда понимаешь, что лодку несет прямо к водопаду, но нет никакой смертельной опасности. А если и есть, так наплевать. Оно того стоит. Ведь нельзя же не попробовать вот так, хоть один раз в жизни, но именно так, когда от страха закрываешь ладошками глаза, а лодку все несет и несет, и кружится голова, и в последний момент, отняв ладони, вдруг видишь перед собой радугу, а под ней весь мир, от самой мелкой песчинки и до самой далекой звезды, и понимаешь, что он огромен и прекрасен, и он принадлежит тебе, пусть только один миг, но принадлежит целиком и полностью от края и до края. Она взяла Хохлова за уши, восторгаясь тому, какие это прекрасные, необыкновенные, исключительные уши. Поцеловала в подбородок, а потом еще в щеку, и потом еще, не в силах удержаться, в губы, и еще, хотя была совершенно уверена, что не умеет целоваться. Давным-давно кто-то сказал ей такую глупость, и она почему-то в нее поверила. Начав целовать Хохлова, она совершенно забыла о том, что решила свести его с ума, и опустила руки, только когда он попросил. «Отпусти мои уши! Мне больно и ничего не слышно». «А что ты должен слышать?» Он не знал. «Какая разница?» Он хотел ее так, что у него болело, кажется, даже в голове. И больше ни о чем он не мог думать. И ему хотелось лечь с ней на кровать и уже сделать что-нибудь такое, от чего перестало бы болеть, и чтобы она почувствовала и поняла. Нет, чтобы ей казалось. Нет, чтобы она пришла в восторг. Нет, чтобы... Мысли, носившиеся по кругу, медленно затухали, осыпались искрами, как гаснет бенгальский огонь, и там, внутри, становилось черно, обморочно и щекотно, и он боялся, что не дотерпит. А сколько еще терпеть, неизвестно, потому что она опять взяла его за уши и опять принялась целовать, словно не понимала, что с ним делается. «Пошли!» — попросил он жалобным и неуместно глупым голосом. — Пошли, пожалуйста, я больше не могу. Кажется, она искренне удивилась, что куда-то нужно идти, и план соблазнения вот-вот рухнет. А она только начала оживать, словно ледяная корка, покрывавшая ее внутри и снаружи, стала подтаивать. — Митя! Хохлов знал ее квартиру как свои 5 пальцев. И знал, что в большой комнате, иногда она смешно называла ее гостиной, стоит брудастый короткий диван, который нужно раскладывать в несколько приемов, а в маленькой — сибаритская немыслимой роскоши кровать со столбиками и горой кружевных подушек. Когда Арина купила себе эту кровать, Хохлов, ума палата, заподозрил было неладное. Что-то шевельнулось у него в голове. Какая-то мысль пробежала вроде той, что у обыкновенной, серенькой затурканной переводчицы не может быть кровати, при одном взгляде на которую с нормальным мужчиной делается нечто вроде короткого содрогания во всех мышцах. С момента выдружения кровати Хохлов предпочитал в спальню лишний раз не заходить. От греха подальше. И сейчас решил, что не пойдет ни за что. Не пойдет. И все тут. Она, может, намеревается продолжать в том же духе еще несколько часов, а ему для полного перегрева только еще кровати не хватает. И так обороты двигателя взлетели до максимума. Того и гляди, заглохнет. А он не может так перед ней опозориться. Кое-как, волоча ее за руку, она все лезла его целовать. Хохлов дошел до дивана и пристроился там. Это изменение положения оказалось еще хуже, потому что старая подруга Родионовна немедленно взобралась к нему на колени. Она взобралась к нему на колени. «Боже праведный, помоги мне! Я же ни в чем не виноват!» Обхватила его с двух сторон длинными джинсовыми ногами, запустила руки в волосы, прижалась грудью, животом, всем телом и опять стала целовать. «Все», — мрачно решил Хохлов, — «все пропало». Она целовала его в лицо и за ухом, где становилось щекотное тепло, и в шею. И он жался от нее, чуть не уворачивался, и дышал все глубже, и решил, что должен быстро вспомнить формулировку эффекта Джоуля Томпсона и его газодинамическую составляющую. Даже формулировку не вспомнил, не то что составляющую. Как бишь ее, эту составляющую? Потом он забыл про Джоуля вместе с Томпсоном.